Глава первая. Древняя Русь. Жертва нашествий. Эпиграф. «И ненавидите вы нас. За что ж, ответствуйте за то ли, что на развалинах пылающей Москвы мы не признали наглой воли того, под кем дрожали вы?» Александр Сергеевич Пушкин. «Клеветникам России». Древняя Русь. Полное отсутствие мифа. Поразительно, но никто не обвинял в агрессивности Русь в то время, когда она действительно была очень агрессивной захватнической державой в IX-XII веках. Сегодня мы называем Русью всю территорию, на которой обитали племена восточных славян. Это справедливо, но не для любой эпохи. Во времена Олега до 911 года только половина известных на этой территории племенных союзов входила в состав Руси. Границы древнерусского государства возникли благодаря завоеванию Рюриковичами славянских племенных союзов. В 860 году Рюрик прекратил разорять берега Фландрии и Британии. Видимо, с этого времени он воцарился в Ладоге. В 862 году он с дружиной захватил Новгород. Завоевание, узурпация власти, разбой – все в духе раннего Средневековья. Это даже вызвало восстание новгородцев, восстание Вадима Храброго. Через 20 лет, в 882 году, Олег из рода Рюриковичей захватил Киев и перенес туда столицу. Древняя Русь постоянно организовывала грабительские походы на богатых соседей. Особенно страдала культурная Византия в 907, 911, 941, 944 годах. Но ни в самой Византии, ни в Европе никто никогда не обвинял восточных славян и древних русов в повышенной агрессивности. Слишком очевидно, что их поведение ничем не отличается от поведения других народов. Русские казались византийским хронистам даже менее агрессивными, чем, например, германские племена. По крайней мере, с вождями русов всегда можно было договориться по-хорошему. Так что никакой направленной против русов пропаганды, относящейся к этому времени, вы не найдете ни в одном источнике, ни в одном историческом и летописном сочинении того времени. Русь – вечная жертва нашествий. Скажу больше. Если разобраться, то при желании можно показать и обратное. Не Русь покоряет соседей. Это она сама постоянно становится объектом набегов и грабежей. Строго говоря, это подтверждает и само появление на Руси династии варяжского князя Рюрика. Судите сами. Дружина Рюрика приходит на Русь, скорее всего, из Скандинавии. Рюрик успел покняжить в Европе. Некоторое время он похулиганил в Англии. Когда же привел свою дружину на Русь, вид некоторых воинов был зело удивителен. Ходили они без штанов, в мужских юбках-килтах. Причины столь необычного обмундирования варягов для историка неудивительны. Рюрик привел с собой часть людей из Британии, а в те времена там не только на севере, в земле скоттов, но и на юге многие ходили без штанов. Скандинавское имя носил не один Рюрик. Все первые русские князья имеют такие имена. Олег – Хельг, Ольга – Хельга, Игорь – Ингвар. Даже по поводу вроде бы чисто русского имени Владимир некоторые сомневаются. Думают, что вообще-то он был Вальдемар, но славяне произносили его по-своему. Дружина Олега состояла в основном из людей с именами Фарлав, Свенельд или Рогволд. Ратибор и Всеволод, правда, тоже упоминаются, но славян явно не большинство. Некоторым ученым-историкам давно не нравилась мысль, что первые князья и первая знать всей Руси были варяжского происхождения. Еще Михаил Ломоносов предполагал, что варяги могли быть прибалтами-пруссами и пришли с территории современной Калининградской области. Слово «пруссы» затем начали произносить как «руссы». Рюрик был почти что соплеменником славян, прусским князем. У большинства ученых-профессионалов много сомнений в этой версии, но у нее и по сей день есть сторонники. А главное, даже если ломоносовцы и правы, то ведь и пруссы точно такие же пришельцы на Русь, на бескрайние равнины Восточной Европы, как и варяги. Поклонники исторической фантастики, столь обильно издаваемой в наши дни, хорошо знают еще одну любопытную версию происхождения варягов. Мол, варяги — это некий особый военный орден, некое профессиональное боевое братство типа запорожских казаков, интернациональное по составу, но состоящее в основном из самих славян. Служили варяги, как предполагается, по найму, на тех, кто больше заплатит. Занимались с утра до вечера исключительно боевой и физической подготовкой. И даже имели специальные внешние отличия, а-ля Тарас Бульба. Бритый череп со специально оставленным, выкрашенным в синий цвет длинным чубом. В общем, варяги, пришельцы они или славяне по крови, в любом случае были не единственной внешней силой на Руси. Много их было, пришельцев, и это совершенно неудивительно. Восточная Европа – громадная равнина, открытая всем ветрам, почти без естественных рубежей. Вторгайся при желании с любой стороны, кроме разве что Северного Ледовитого океана. Впрочем, около 800 года и оттуда, обогнув Скандинавию, приплыл завоеватель, некий скандинавский князь Отар. В сагах очень красочно описано, как варяги пытались завоевать устье Северной Двины, но это у них не получилось. Жившие здесь финно-угорские народы были парни не промах. Непрошенных гостей встречали отравленными стрелами. Варяги уплыли обратно, а современные историки до сих пор пытаются понять, как именно местные горячие финские парни пропитывали ядом наконечники своих стрел. Большинство склоняются к тому, что финны травили стрелы разложившейся красной рыбой. Яд и в самом деле страшный, и вполне доступный народам, основным промыслом которых была рыбная ловля. Впрочем, что мы все о варягах, да о варягах. Некоторые историки считают, что скифы-пахари и есть никто иные, как прапредки славян. Новые завоеватели постоянно вторгались в Восточную Европу с востока и юга, расселялись на ее просторах и покоряли местные народы. Причина проста. Их манило богатство Восточной Европы, обилие малонаселенных лесов и степей, богатство почв и животного мира. Захватив на территории Восточной Европы кусок земли, гунны, венгры или тюркоязычное племя болгар обеспечивали себе сравнительно безбедное существование. Даже если трудиться самим, трудиться стоило, были для этого подходящие, как говорится, природные условия. А если завоевать и заставить на себя работать местных жителей, то и совсем благодать. Был ли Рюрик варягом или пруссом, это не важно, это вторично. Великая заслуга его династии в том, что его потомки объединили славянские племена в едином государстве, заложили начало Руси. Рюрик – завоеватель. Да, может и так, но чертовски полезный завоеватель. Земли наших предков-славян – постоянное поле боя. Были времена, когда по нашим землям проходили знаменитые племена готов, остготов, покоривших позже Великий Рим, и шли дальше, на запад. Об этих событиях и об участии в них наших предков написал блестящий роман Валентин Иванов. Готы пришли к нам откуда-то с севера. А с юга давили авары. Так называемый аварский каганат в VI-IX веках занимал земли южных славян и угрожал землям славян восточных. Летописец отмечает, что из всех людей обры, авары, всех жесточе. Приучая юношей относиться к завоеванным народам как к рабочему скоту, они запрягали в телеги славянских женщин, и молодежь ездила на них, чтобы и мысли не было о скрещивании. В X веке авары были разбиты и исчезли, не оставив после себя никакого следа. Это так удивляло современников, что появилась поговорка «исчезоху аки обре» — «исчезли как авары». В VII-VIII веках хазары покорили несколько славянских племен и заставили их платить дань. Князь Олег, который вещий, как мы знаем из известного стихотворения Александра Сергеевича Пушкина, воевал не только с Византией. Его постоянными противниками были и неразумные хазары. Мстил им Олег успешно. Поляне перестали платить дань хазарам и стали платить ее Олегу. В 965 году хазарский каганат окончательно пал под ударами Святослава. И оказалось, что стало еще хуже, так как каганат сдерживал движение хищных орд в южнорусские степи. Не стало хазар, и в эти степи потоком хлынули печенеги. Печенеги начали с того, что отблагодарили Святослава, открывшего им путь на Южную Русь в степи. В 968 году они осадили Киев. Войско Святослава стояло далеко, в Болгарии. Киев защищала лишь малая дружина да ополчение горожан. Киевляне послали Святославу письмо такого содержания. «Ты, князь, чужой земли ищешь и о ней заботишься, а свою покинул, и нас чуть было не взяли печенеги». Письмо передал молодой смелый киевлянин, знавший язык печенегов. В предутреннем тумане юный герой спустился с крепостной стены и прошел через их лагерь, спрашивая, не видал ли кто его коня. Конь потерялся. Святослав вернулся и наголову разбил осаждавших. Спустя 3 года Святослав сам погиб от руки печенега. В 971 году византийский император слил печенегам секретную информацию, мол, возвращается Святослав из Болгарии с малой дружиной, фактически только с личной охраной. Те подстерегли князя на порогах Днепра. Если верить легенде, печенежский князь сделал из черепа Святослава чашу для перов. По языческой вере, испив из этой чаши, он якобы сам мог приобрести качество знаменитого воина Святослава. Интересно, что в Европе печенегов представляли людьми огромного роста и невероятной силы. Такими предстают они в эпосе французского средневековья «Песни о Роланде», а также в других литературных памятниках. На Руси, правда, никто печенегов не демонизировал. Русские часто их били, а за набег устраивали ответный, не менее беспощадный. В 1036 году Ярослав Мудрый окончательно разбил печенегов, их племенной союз распался. И тут выяснилось, печенеги, так же, как до них хазары, были заслоном для других степняков, для половцев. В 1068 году половцы одолели остатки разгромленных печенегов и хлынули из-за Волги. Они поступили с печенегами так же просто, как те сами поступали со своими предшественниками. Вырезали до последнего человека и завладели их землями и скотом. Половцы были беспощадны. «Створи, Бося, плач велику земли нашей, и опустели города наши, быхом бегаючи перед враги наши». Записи, подобные этой, появляются в русских летописях регулярно. Половецкие ханы Боняк и Тугаркан даже вошли в русский фольклор. На Украине помнили Буняку Шелудивого, а Тугарин или Тугарин Змеевич известен любому школьнику. Подчеркну, русские не были лишь невинными жертвами грабежа, близкими к святости защитниками своей земли. Не раз и не два русские князья устраивали ответные набеги. Такие же жестокие, такие же грабительские, с угоном скота, массовыми изнасилованиями и грабежами. В XII веке Владимир Мономах обрушивается на половцев. Русская рать врывается на зимние пастбища недругов. Уйти с этих пастбищ половцы не могут, в других местах трава еще не выросла. Принимать бой им было почти невозможно. Лошади отощали, ослабли за зиму. В битве погибли больше 20 ханов, а русские защитники родной земли, взяши бо тогда скоты и овцы, и кони, и вельблуды, и вежи поселения с добытком и челядью. Знаменитое слово о полку Игореве посвящено как раз подобному походу 1185 года. В тот раз половцам удалось истребить русское войско, пленить князя Игоря, а потом ответить на разграбление своей земли удачным ответным набегом на Русь. Так что, видите сами, огромные армии тогда, по сути, свободно ходили по открытой всем ветрам русской равнине. И только сила могла остановить другую силу. Самые любимые соседи с юга. В начале XIII века Русь столкнулась с еще более страшным врагом – монголами. Теперь уже почти половина Руси подверглась постоянным набегам. Последствия этих набегов – запустение самой богатой, цивилизованной и культурной территории – Южной Руси. После взятия Батыем Киева в 1240 году город был выжжен и разрушен. Понадобились десятилетия и недюжинные силы, чтобы восстановить его. Та же участь постигла и Рязань, которую позже отстроили вообще в 12 километрах от прежнего города. Уже никто точно не помнил, где находился уничтоженный дикарями город. В эту страшную пору и рождаются многократно упоминавшиеся мной в первой книге мифов о России легенды о граде Китеже. Любимые соседи с Запада. Государственность Руси ослабела в эпоху раздробленности. В слове о полку Игореве слышится страстный призыв к объединению. Для автора очевидно, что половцы сильны не только сами по себе, но и потому, что слаба Русь, разобщены ее силы. И монголы ведь смогли покорить часть Руси, нанести страшный урон только потому, что князья воевали с ними, каждый сам по себе. Воспользовавшись слабостью Руси, страшным монгольским разгромом, рыцарские ордена двинулись на восток. Сначала они захватили основанный Ярославом Мудрым город Юрьев. Этот город эстонцы называют Тарту, немцы – Дерпт. Но основал его русский князь Ярослав, и назван он по крестильному, христианскому имени князя. Другой же основанный князем русский город, Ярославль, назван так по его старинному имени, по языческому. Только в 1242 году Александр Невский остановил агрессию рыцарских орденов и шведских феодалов. Однако постепенно большие земли все же отошли к литовцам. Русские обычно сами шли под Литву, чтобы оборониться от татар. После смерти галицкого князя Даниила в 1264 году начались крамолы и междоусобия бояр в Галиче. В результате его государство распалось. Польское влияние на западе Руси было столь сильным, что некоторые территории перестали быть частями Руси. Польша их ассимилировала. Польский город Пшемысль – не что иное, как город Перемышль русских летописей, только русских в нем больше нет. Стоит ли удивляться, что ни полякам, ни римским папам, ни исполнителям их воли, немецким рыцарям XIII-XIV веков, не приходило в голову обвинять русских в агрессивности? Обвиняли в неправильном исповедании христианства, в дурацких и нелепых обычаях, и только. Слишком очевидно, что в XIII веке сама Русь была жертвой перманентной агрессии. С востока и юга от половцев и монголов, а с запада от рыцарских орденов. А знаем ли мы, кстати, что это наши предки остановили немецкую экспансию во всей Восточной Европе? Вот битва мирового уровня, Грюнвальдская, 15 июля 1410 года. Одно из тех сражений, что меняет ход мировой истории. Битва при Грюнвальде, где окончательно были разбиты тевтонские рыцари, считается каким-то заграничным сражением, в котором бились то ли немцы с литовцами, то ли немцы с поляками. Упускаем мы в собственной истории, упускаем важные позитивные моменты. Между тем, русские в Грюнвальдской битве составляли важную часть союзного войска и сыграли в ней решающую роль. Воины так называемого Смоленского полка были вассалами Витовта, великого князя литовского. На территории Литвы, как известно, жило очень много русских и православных, они вообще были подавляющей частью населения. Литовцы были правящей элитой, а население это русское. Сам Витовт, естественно, был литовцем. Он поставил литовских воинов на самое безопасное место, а своих вассалов-смолян на самую невыгодную позицию. Именно по смолянам, расположенным в центре войска на беззащитном ровном месте, и пришелся первый, самый страшный удар бронированной рыцарской конницы. Но вот о чем следует знать и помнить. Литовцы, стоявшие по бокам, в арьергарде и так далее, перепугавшись, побежали, а смоляне стояли насмерть, не сходя с места. В героическом смоленском полку и завязла закованная в броню конница Тевтонского ордена. И тогда сам Витовт бросился догонять своих воинов, сбежавших, даже не приняв сражения. С конным отрядом он нагнал их, перестроил, повел назад, на то место, где все еще насмерть стояли русские смоленские полки. Потери смоленцев уже превышали 50%, но наши не дрогнули. С возвращением дезертировавших литовцев русские воины воодушевились и сами перешли в контрнаступление. И тевтонские рыцари были разбиты. Кто выиграл битву при Грюнвальде? Витовт? Нет. Литовцы? Нет. Ее выиграли герои Смоленского полка, которые защищали общую русскую родину. Неважно, в границах княжества Литовского или в границах соседнего с ним княжества Московского. Они изменили историю всей Восточной Европы. Впрочем, почему только Восточной? Важная закономерность русской истории. Грустный закон свободной рыночной экономики гласит: если у кого-то есть богатство, его обязательно попытаются отнять. Восточная Европа сказочно богата своими природными ресурсами, поэтому соблазн завоевать эту территорию возникал у соседей много раз. Единственный способ противостоять любимым соседям – стать сильными, создать государство, которое сможет противостоять агрессии. Я не могу тут не упомянуть Николая Старикова, «Шершеля-нефть», 2008 год. Который проводит аналогию между очень разными странами, едиными в одном. Они все являются объектами постоянного прессинга со стороны Запада. Это Венесуэла, Боливия, Иран, Ирак и так далее. Все эти страны колоссально богаты углеводородами, и более того, они не хотят плясать под западную дудку. Стариков перечисляет: Боливия – это газ, серебро, золото, свинец, сурьма, вольфрам, не считая нефти. Россия – все вышеперечисленное, только не в ограниченных, как в Боливии, а гигантских размерах, плюс вся таблица Менделеева, плюс алмазы. Россия – это фантастически громадные территории, где даже не начинались геолого-разведочные работы. Огромные территории пахотных земель, огромные запасы леса, необъятные морские запасы рыбы и краба, первые в мире запасы, становящиеся все более дефицитной пресной воды – Самые большие озера в мире – Байкал, Ладожское, Онежское. Вывод логичен. Россию никогда не оставят в покое. Почему всегда кто-нибудь шел Россию покорять? Только потому, что она лежала на перекрестке дорог? Нет, не только. Потому что Россия – это варвары и дикари, и их нужно привести к цивилизации? Нет, потому что Россия сказочно богата. И в этом ее беда. Почему от России так упорно пытались отколоть Чечню, а не, скажем, Рязань? По мнению Старикова, потому что в Чечне есть нефть, а в Рязани ее нет. Мнение далеко не бесспорное, но, тем не менее, давайте задумаемся. Еще более важная закономерность истории. Пролив Ла-Манш отделяет от материковой Европы Британию. Альпы ограничивают с севера Италию. В Европе даже самые большие страны имеют подобные естественные границы. Испания, как и Скандинавия, с трех сторон ограничена морем, а с северо-востока отделена от Франции еще и хребтом Пиренеев. Францию ограничивают моря, Пиренейские горы, Альпы, Арденны. Германия лежит к северу от Альп, ограниченная с севера морями. А там, где естественная граница между Францией и Германией слаба, и простираются как раз вечно спорные провинции – Эльзас и Лотарингия. У Руси естественных рубежей просто нет. Государство российское неизбежно будет считаться агрессивным, если станет отвечать ударом на удар. Но в отличие от армии большинства других государств, русская армия далеко не всегда сможет точно сказать, идет она по своей или по чужой земле. Расширяясь, государство российское никогда не сможет сказать, где ему следует остановиться. Все рубежи Руси хорошо проходимы. Где бы русская армия ни встала, ни долина Тихой речки, ни заметный холм не уподобятся ни морю, ни могучему горному хребту. Обширность и доступность русской земли для внешних врагов имели и обратную сторону. Благодаря своему особому территориальному положению, Россия сложилась и развивалась как совершенно особая цивилизация. Особая, поскольку развитие шло практически без ресурсных ограничений, сырьевых и пространственных. В сочетании с православием это формировало совершенно особую культуру – открытую, дружелюбную, любознательную, экспансионистскую, но лишенную этнической заносчивости, в некотором роде даже альтруистичную. Правда, подобное отсутствие ограничений значительно расслабило и народ, и элиту. Стимулировало скорее пространственную экспансию, занятие все новых и новых земель, нежели их интенсивное хозяйственное освоение и сосредоточенное методичное усовершенствование техники. Василий Ключевский. Конечно, это объективные законы истории, но не законы того, как эту историю пишут люди. А есть и закономерности историографии. Закономерность историографии. Но все же, почему никто не обвинял Русь в агрессивной политике в X, XII, XV веках? Почему, наконец, сейчас никто не говорит об агрессивности Древней Руси? Начнем с предков. Для людей и X, и XIV веков агрессия государства, войны народов и племен были чем-то совершенно естественным. Наоборот, отказ от агрессии влёк за собой обвинение в слабости, а сомнение в силе, наоборот, только провоцировало агрессивность соседей. Для европейских историков агрессия понимается только как агрессия против Европы. Агрессия против народов Азии? Она важна только в том случае, если затрагивает интересы европейских государств и народов, например, их колониальных империй. Потому и расширение пределов Московии на восток в 15-17 веках никогда не трактовалось как агрессия. Это расширение немало не интересовало европейцев. В те века им и в голову не приходило защищать другие народы, обвинять кого-то в политической некорректности или в империализме. Сами европейские страны осваивали мореплавание, начинали строить свои колониальные империи, торговали негритянскими рабами, чтобы обеспечить рабочей силой свои плантации в Америке. У них самих хватало грехов против народов неевропейского мира, и на фоне их подвигов движение границ Московии на восток выглядело чем-то невинным и в любом случае малоинтересным. До 16-го столетия интересы Европы и Руси никак не пересекались. Порой Европа прирастала Русью. Польша и немецкие ордена отхватывали куски русской территории. Русь не вторгалась в Польшу, Скандинавию и Германию, не сталкивалась с европейскими державами из-за колоний. миф об агрессивной, жестокой, авторитарной и нищей стране возник сразу же и только тогда, как появилось столкновение интересов.